რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პროვოკაცია უწოდა რუსეთის მხრიდან საზღვრის დარღვევას. ევროკავშირმა გადადო რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების გახანგრძლივება. უკრაინაში ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა დივერსანტების ლიკვიდაციის ოპერაციაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროვოკაციულ აქტად შეაფასა რუსეთის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცის დარღვევა. საგარეო უწყების ცნობით აღნიშნული ფაქტი ორი დღის განმავლობაში ორჯერ მოხდა. პირველ შემთხვევაში საქართველოს საჰაერო სივრცე რუსეთის უპილოტო საფრენმა აპარატმა 9 დეკემბრის საღამოს დაარღვია. 10 დეკემბერს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ განლაგებულმა რუსეთის ფრენმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის ტერიტორიაზე განლაგებულ საქართველოს პოლიციის შენობას გადაუფრინა. იტალიის თხოვნის საფუძველზე ევროკავშირმა გადადო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. 28 წევრი სახელმწიფოს ელჩები 9 დეკემბერს აპირებდნენ 6 თვით გაეხანგრძლივებინათ რუსეთისთვის უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომლებსაც ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება, მაგრამ რომი მოითხოვს, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტონ ბლოკის სახელმწიფოთა ლიდერებმა, რომლებიც მომავალ კვირაში იკრიბებიან ბრიუსელში. იტალია და სამხრეთ ევროპის კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, რომელთა ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა რუსეთის მიერ ევროპული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვამ, არ ემხრობიან სანქციების გაგრძელებას. პოლონეთი, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანა კი რუსეთისთვის საწესებულ სანქციებს მხარს უჭერენ. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფში მონაწილეობაში არიან ეჭვიტანილნი. დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდა სპეცდანიშნულების ალფას ჯგუფი, რომლის ორი წევრის როლის შედეგად დაიჭრა. ერთი დაჭრილი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ეჭვიტანილი, რომელმაც სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, ჯგუფი დივერსიულ საქმიანობას რამდენიმე ქალაქში ეწეოდა. კიევში მდებარე ერთ-ერთი კონსპირაციული ბინიდან გამომძიებლებმა წაიღეს 4 კილოგრამი ტროტილი, ავტომატური იარაღი და სხვა სახის შეიარაღება. სტოკჰოლმში შვედეთის მეფემ მშვიდობის არქში ნობელის პრემია გადასცა ბელორუს მწერალს სვეტლანა ალექსიევიჩს. 10 დეკემბერს გამართულ ცერემონიალზე ნობელის პრემია ასევე მიიღეს ფიზიკის, ქიმიის, მედიცინის და ეკონომიკის დარგებში გამარჯვებულებმა. ნორვეგიაში, ოსლოში მშვიდობის არქში ნობელის პრემია გადაეცა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს, რომლის ერთ-ერთი ჯგუფის ლიდერმა განაცხადა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა აბსოლუტურ პრიორიტეტად არის ქცეული. ალექსიევიჩს აღწერილი აქვს იმ რიგითი ადამიანების ცხოვრება, რომლებიც მე-20 საუკუნის ტრაგედიების მსხვერპლნი იყვნენ. პრემიის მიღების შემდეგ პირველ საჯარო განცხადებაში მან დაგმო უკრაინაში რუსეთის ინტერვენცია და მას შეჭრა უწოდა. 67 წლის ალექსიევიჩმა, რომელიც საბჭოთა უკრაინაში დაიბადა და რომელიც ბელორუსი მამის და უკრაინელი დედის შვილია, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სურს პრემიის მიღებით მოპოვებული პოპულარობა გამოიყენოს არაზალადობრივი რევოლუციის პროვოცირებისთვის ხალხის გონებაში. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი 9 დეკემბერს ერაყის ქურთისტანის რეგიონის ლიდერს შეხვდა იმ ფონზე, როდესაც ერაყსა და თურქეთს შორის მწვავდება დიპლომატიური დაპირისპირება ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის სამხედრო ქვედანაყოფის ყოფნის გამო. ერდოანმა და ქურთისტანის რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ განიხილეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის საკითხი, რაც თურქეთის განცხადებით არის მიზეზი ერაყის ტერიტორიაზე მისი იმ სამხედრო კონტინგენტის განთავსებისა, რომელიც ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას მებრძოლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარება. ერდოანი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის სამხედრო ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა 2014 წლიდან ერაყის ლიდერის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის თხოვნის საფუძველზე იმყოფება და ერაყის მთავრობა მათი გაყვანის საკითხი მხოლოდ გასულ კვირაში დააყენა. ავღანეთის სადაზვერვო უწყების უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის ხელმძღვანელი რაჰმატულა ნაბილი თანამდებობიდან გადადგა ქვეყნის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის პოლიტიკისადმი უთანხმოების გამო. 9 დეკემბერს ნაბილმა გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტი პაკისტანში, სადაც აშრაფ ღანი მონაწილეობდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მიერ ორგანიზებულ რეგიონულ კონფერენციაში. ნაბილი პაკისტანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. 10 დეკემბერს ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ცნობა, რომ აშრაფ ღანი უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის ხელმძღვანელის პოსტზე მუჰამად მანსურ ანდაბარი დანიშნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен документальному кино. В Москве и Петербурге проходит основанный режиссером Виталием Манским фестиваль «Art Dog Fest». В минувшем году Министерство культуры России отказало фестивалю в финансовой поддержке, поэтому часть средств на его проведение собирали методом краудфандинга. Теперь Минкульт предупредил организаторов фестиваля об ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения. Из представленных в этом году в программах фестиваля 145 фильмов, подавляющее большинство премьеры и много фильмов о политике, например, «Мой друг Борис Немцов». Центральный сюжет – предвыборная кампания в Ярославле 2013 года. Но это фильм не о выборах и не об убийстве Немцова, а скорее хроника одной необычной дружбы. 22-летняя Зося Раткевич придерживается крайне левых взглядов. Немцов ей не нравился совершенно, она считала его старым чиновником-буржуа. Снимать она его начала неохотно для известного документального проекта «Срок» и мгновенно увлеклась.
Представление из головы было, что, ну, как бы, что вообще у меня нет ничего общего с этим человеком. И когда какие-то акции, ну, мне надо было снимать, я не подходила никогда, где он стоял. В общем, не хотела вообще ничего общего. И поэтому, когда мне предлагали, даже сначала в срок, я отказывалась и просила других людей снимать. Но потом там не получилось, я поехала. И первые там 15 минут я уже поняла, что у меня вообще был какой-то образ другой, что можно воспринимать его как бы вне вот этого самовлюбленности.
Можно сказать, что ваш фильм сделан влюбленным человеком. Это видно абсолютно, вы снимаете его влюбленным взором.
Это камера влюбленная, я нет.
Не готовы сказать, что вы в него были влюблены?
Нет. Камера была влюблена. Просто я видела, что камера его любит, а он как бы спокойно к ней относится и отзывается на все движения камеры, как бы его вообще не смущает. И поэтому приятно снимать. Просто когда человека приятно снимать, ну, интересно, то жизнь тоже как-то отвечает, посылает всякие эпизоды. Мне скорее просто был интересен процесс тщательного, типа, сосуществования.
Вы снимали его, когда он спал, снимали в домашней обстановке, снимали, когда он в проруби купался, вообще ходили за ним с камерой повсюду. Он спокойно на это реагировал?
Ну, он как-то меня воспринимал, наверное, как приложение к камере. Он вообще, мне кажется, не понимал, что получается, вообще не думал об этом, мне кажется. Поэтому привык.
Зося, вас интересовал в первую очередь Немцов-человек, не столько Немцов-политик.
Да, конечно, потому что его политические мысли очень спорные. И как политик, он, конечно, именно если в политику завязать. Поэтому я вообще выключала эту опцию и просто смотрела там, не знаю, на наклейки на носках его, какие-то его шутки, глупости и эмоции, вот такое. То есть я вообще даже не следила за какой-то политической линией, то, что мне не хотелось.
У вас по-прежнему другие взгляды. Вы анархистка или, я не знаю, просто, ну, очень левые.
Да. Автоном.
Автоном, ага. Ясно. В фильме мне очень понравились эти эпизоды, когда вы показываете его общение с народом, в частности, в Ярославле во время предвыборной кампании, но она, в принципе, в центре фильма. Интересно, что иногда у него получалось редко выбрать какой-то нужный тон, но в основном, когда он говорил с кем-то, кто ему сочувствовал. Но в большинстве случаев проблема ведь в том, что диалога никакого не получалось. Там у вас есть такой эпизод, как он старушкам объясняет, что они в интернете должны посмотреть, сколько раз написано «Путин вор», а и видно по их лицам, что они вообще не представляют, что такое интернет, и в жизни там ничего никогда не набирали. Вот это вот очень интересно у вас получилось. Это столкновение двух России. Думали вы об этом?
Марина Александровна Безкина, я, например, вообще предлагала этот убрать эпизод, потому что видно, что он не умеет с народом общаться. Ну, как-то две России, не знаю, все равно это одно все. И в какой-то же мере они подключаются к нему, что-то же они выслушают, какой-то маленький кусочек из того, что он там толкает. Поэтому это такое взаимопроникновение скорее, чем столкновение, мне кажется.
Вам интересно было наблюдать, вы много же оставили таких эпизодов, именно его общение с народом?
Да, конечно. А он очень круто с ним, он просто, ну, любой человек его остановил бы на улице, и он просто с ним, ну, минуты три, если у него было время, просто о чем-нибудь, не то, что даже поговорил, а просто, мне кажется, он обменивался энергией. ну, как бы они что-то там его подпитывают, он что-то там себе получает. Так. Поэтому он часто вообще общался с людьми. Просто, идя там из магазина в спортзал.
У него был этот талант убеждения? Или все-таки в основном все относились к нему скептически? Вот как эта тетка, которая с ним там разговаривает, которую он пытается убедить, она все равно говорит, что за коммунистов будет голосовать.
Ну да, но в какой-то момент, это, кстати, крутой эпизод, потому что он имеет какое-то развитие, потому что в какой-то же момент она ему признает, что он там много сделал, курил и все такое, и как бы, а потом все равно нас он склоняется на свою сторону, поэтому, ну, убеждение, мне кажется, какого-то не супер уверенного своей позиции человека, он мог, конечно, даже переубедить, я думаю, в какой-то момент.
Вы подружились за это время, в общем, вы стали близкими друзьями, действительно.
Поэтому так фильм я решила назвать. У меня типа аллюзия на Лапшина, а с другой стороны аллюзия на личную типа историю, и поэтому такое название. Я просто не уверена, что оно мне нравится, не уверена, что надо так оставлять. Потому что это же все-таки пока рабочая версия, не самая итоговая будет показана. И можно еще кое-что переделать. И можно еще кое-что добавить. Немного политики, может быть, добавить придется.
А на ваши политические взгляды он повлиял за эти 3 года общения как-то?
Мы с ним спорили все время. Он все время говорил, что нельзя вот абсолютно радикального, нельзя такого, потому что будут страдать другие, и все такое, и что основание мира разрушено, кто был не тем, станет тем, это типа полное дерьмо. Он все время убеждал, но я не убедилась, поэтому ничего не спасут. Просто я больше стала какому-то типа комфорт стремиться, минимальному, чтобы мне было где монтировать, вот такое. А по сути не изменилось, мне кажется, ничего.
То есть вы немножко буржуазнее стали под его влиянием?
Я просто захотела, чтобы у меня были стены там, и в которых не было посторонних людей. Ну, как бы это не очень получается. Ну, буржуа... Нет, это не буржуазно. Просто чуть более комфортно, чем 3 года назад.
А вот почему 3 года назад не получилась вот эта революция? Вы как раз там оставили вот этот большой сегмент, Болотная площадь, этот разогнанный митинг, после которого все вот покатилось очень быстро вниз.
Потому что, во-первых, ну реально, ну много кто испугался, потому что к тому моменту выходили люди реально просто влюбленные в идею и не готовы махаться там ни с кем. И как бы махаться были готовы молодые ребята, и когда они вот так вот выцепили и посадили случайных ребят, которые ничего такого не делали, показательно для того, чтобы все сидели дома. Ну и это работает как-то в конце. А потом видишь, что ничего не происходит в большом плане, в глобальном. Ничего это не меняет. И просто люди страдают, их сажают, и ничего при этом к лучшему не меняется. Поэтому просто все затухли, мне кажется, и ну, случилось такое как бы апатия общая, политическая. Сейчас не собрать, мне кажется, даже никакую Болотную.
И вас апатия тоже захватила? Вы тоже в апатии?
Нет, я в апатии? Нет. Я в апатии, я делаю, что могу. Но да, я не хожу там больше на митинги, но их особо и нет. Если будет какой-то маленький митинг, например, какой-то феминистки там мутит, еще что-то. Иногда я просто хожу поснимать для реальности. Мой движ, он обычно все-таки с камерой. Если какое-то такое событие общественное, мне близкое идеологически, я иду с камерой туда. Поэтому в этом плане просто стало все это реже. Но оно есть, но оно не такое сильное, и непонятно вообще, будет ли итог какой-то этих маленьких всех сопротивлений. Может, мне кажется.
Я думаю, что вокруг вас все говорят об эмиграции. Вы сами не думаете об этом?
Ну, у меня много друзей вообще уже уехало. У меня был период 1,5 года назад, я встречалась с чуваком из Германии, из Гамбурга. И он меня позвал переехать, и я, в общем, не хотела переезжать, потому что мне нечего там будет снимать. И как бы вообще, в общем, я решила тогда остаться. И сейчас уже, если этот вопрос куда-нибудь еще возникнет, то я знаю, что я не уеду никуда.
Только потому, что там нечего снимать?
Только потому, что, да, там скучно, а здесь движ, можно его снимать, делать кино.
Мне кажется, что центральная фраза такая вот в этом фильме вашем про Немцова, это когда он говорит, что он хотел бы пережить Путина. Так это как-то звучит сейчас, когда понимаешь, что произошло, звучит с каким-то другим совершенно знаком.
Мне кажется, он часто так это повторял, что вообще не придавал значения этому. А с другой стороны, как мы можем сейчас вообще рассуждать, что там у него было в этот момент, когда он так говорил? Думал ли он о том, что это опрометчиво так говорить? Наверное, нет, я думаю.
Зося Радкевич, автор фильма «Мой друг Борис Немцов». Его рабочая версия показана на «Арт-Докфесте».
Несколько фильмов «Арт-Док-Феста» сняты сотрудниками «Радио Свобода». Лента нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера называется «Место Гринштейна». О писателе и сценаристе Фридрихе Гринштейне, который 20 своей жизни провел в берлинской эмиграции, вспоминают Бенедикт Сорнов, Андрей Кончаловский, Марк Розовский, Владимир Войнович, Андрей Битов, Виктор Ерофеев и другие персонажи российской интеллектуальной сцены. Вот что рассказал Юрий Векслер моему коллеге Андрею Шарому.
Гринштейн не любил становиться перед объективом вообще, каким бы то ни было. Поэтому, прожив в Москве с 63 по 80 год, то есть 17 лет, практически нету ни одной фотографии. Есть одна случайная, сделанная женой драматурга Артура Миллера в 64 году. Вот нет фотографий за многие периоды его жизни, нет съемок. И, конечно, я, когда узнавал, что все-таки съемки были, была задача отыскать то, что называется синхроны его, когда он говорит в кадре. Таковых оказалось всего-навсего две, и я их, к счастью, в конечном итоге и нашел, и получил возможность пользоваться ими для создания фильма. Это интервью с Виктором Ерофеевым в 91 году и интервью, которое Гринштейн дал в 2000 году кинорежиссеру Саве Кулешу.
Есть мнение о том, что Гринштейн – это недооцененный гений, недооцененный и как сценарист, и как литератор. В этом была драма этого человека?
И да, и нет. Потому что как сценарист он, если и недооценен, только в том смысле, что есть хорошие сценарии, которые так и не были реализованы, а репутация в кино у него все-таки была перед отъездом из СССР в 80-м году. Но в том году он ни для кого писателем не был, потому что не было публикаций, они появились позднее. И внимание к нему, тем не менее, было очень коротким и быстро сошло на нет, может быть, чьими-то даже усилиями. Он переживал, конечно, по этому поводу, но он знал, что его сочинения обладают большой прочностью и большим каким-то объемным отображением мира и человека, и был абсолютно уверен, что у него мощнейший дар, и что, конечно, после смерти, безусловно, он будет признан и будет доходить до читателя, что на самом деле и происходит.
Ваш фильм подводит черту некоторую под вашими исследованиями творческого пути и жизненного пути Гринштейна, или нет?
Я занимался и до фильма, и продолжаю заниматься и после него, просто его архивом, его творческим наследием и популяризацией его. Поэтому для меня работа не заканчивается, а продолжается, и там есть что делать. Фильм для меня просто был частью этой работы вот в такой форме. Это вылилось. Фильм, я бы сказал, родился. Это отдельная история, потому что фильм складывается все-таки из изображений. Они должны были быть найдены и должны были прийти, чтобы их было достаточно для того, чтобы фильм стал фильмом. На этом пути мне в конце очень сильно благоволила судьба. Директор Мосфильма Шахназаров разрешил мне использовать те фрагменты кинофильмов, которые мне были нужны. Руководитель ВГТРК Добродеев разрешил мне использовать интервью, которое мне было нужно. Под конец это все благоприятствовало, и фильм сложился. То, что я делал до фильма, я буду делать и после фильма.
Юрий Векслер, режиссер фильма «Место Гринштейна». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Кинокритик и исследователь европейского кино Кшиштоф Герат 15 лет руководит Краковским кинофестивалем. Это один из лучших кинофорумов документального и короткометражного кино в Европе. Кшиштоф Герат привез фильмы победителей этого года в Москву и Казань. Часть программы Краковского фестиваля показана на фестивале «Арт-Док-Фест». Кшиштоф Герат – один из основателей фестиваля еврейской культуры в Кракове, инициатор фестиваля немого кино, вице-мэр Кракова в 93-94 годах. О политическом и общественном аспекте польской и русской документалистики, отношениях стран после украинского кризиса Кшиштоф Герат рассказал моей коллеге Елене Фанайловой.
Пан Кшиштоф, в свете сложностей политических отношений сейчас между Россией и Польшей, я имею в виду русско-украинскую войну, есть разные позиции деятелей культуры. Есть люди, которые считают, что не надо сотрудничать с Россией. 2 года назад даже год Польши в России был отменен на официальном уровне МИДа. Вы сейчас приехали в Россию представлять Краковский фестиваль. Вы сам что об этом думаете? Нужно ли России и Польше продолжать сотрудничество в культурной сфере, или же политика оказывается важнее культуры.
То есть так же, мы не видим państw и народов.
В нашем сотрудничестве мы видим не государства и нации, а обычных людей. Среди них есть наши друзья-режиссеры, которых мы всегда рады пригласить в Польшу. Никакая политическая ситуация никоим образом не может повлиять на наши отношения и наше сотрудничество. Мы очень ценим опыт документального кино в России. Кроме того, польские режиссеры часто снимают интересную документалистику, посвященную России, и мы не можем это игнорировать. Мы, конечно, относимся с пониманием к решению Министерства культуры отказаться от года польской культуры в России, однако очень переживали, что не сможем поделиться своим опытом здесь. Поэтому мы были очень рады предложению Польского культурного центра привезти в Москву и в Казань и показать результаты работы нашего краковского кинофестиваля.
Можем, принаймні, частково те наши планы зреализовать.
Вы сказали, что документалисты польские интересуются Россией. Какого рода это интерес? Я имею в виду, что они снимают? Это какая-то российская деревня, русский север? Это может, наверное, касаться и судьбы поляков в Сибири. Mm-hmm. Если можно, о каких-то документальных польских mm-hmm. фильмах про Россию скажите.
Два года назад институтом Адама Мицкевича был инициирован очень интересный проект, в рамках которого российские режиссеры снимали фильмы о Польше, а польские режиссеры о России. Это спровоцировало большой интерес в Польше к России, а также позволило реализовывать дальнейшие проекты о России здесь. Такие наши известные режиссеры, как Марцель Лозинский и Яцек Блавут, проводили мастер-классы для молодых режиссеров, показывая, каким образом можно представить Россию, российские города во всей их разносторонности. Я приведу два наиболее интересных примера польских документальных фильмов о России. Первый – это фильм молодого режиссера Михала Марчака о военной базе на Севере. Он очень интересно показал особенности быта солдат, их ежедневные разговоры, ритуалы, которые они вынуждены совершать. Второй фильм – это фильм молодого кинорежиссера Ханны Полок, польско-датского производства. Он называется «Завтра будет лучше» и повествует об огромной свалке недалеко от Москвы, на которой происходило взросление молодой героини, и как она выбиралась в мир, как она открывала для себя новые горизонты. Польское документальное кино в последние годы завоевывает много фестивальных наград, в том числе высоко оценивается в России. Например, в прошлом году на фестивале Art Dog Fest упомянутая уже режиссер Ханна Полок получила главную награду. В этом же году на фестивале Тарковского был отмечен польский фильм. В Петербурге Каролина Белявская с фильмом «Говори мне, Марианна» заняла первое место. Недавно в Перми молодой режиссер Агнешка Звевка представила фильм «Королева тишины». Интересно, что в последнее время в польскую документалистику уверенно вошли женщины. На Краковском фестивале этого года все три главные награды в международном конкурсе были присуждены мало того, что женщинам, так еще и полькам.
Забыли кобеты, и все три были с польски.
Вы рассказали о первом фильме, документальном фильме, который снимался на севере в военной части. Как режиссеры, как съемочная группа получили туда доступ?
Ту паню заскочу, поневаж то есть приклад.
Я вас, наверное, удивлю. Уже после показа фильма я узнал от режиссера, что у него возникали большие сложности со съемками фильма на этой конкретной военной базе. У него не получилось договориться о месте. Он был вынужден найти бывших солдат, служивших в этой части, и свести их в одно место. Таким образом, он прибегнул к некой инсценировке, но, тем не менее, мы верим, что действие происходит именно на военной базе.
Инсценизация по то, чтобы показать правду.
Честно говоря, я знаю, что польское документальное кино, и в частности Лозинский, которого вы упомянули, это взгляд достаточно жесткий. Польша вообще известна своей очень хорошей репортерской школой литературной и школой документального кино. Не были ли восприняты эти фильмы как фильмы критические, как фильмы, которые рассказывают о российской действительности что-то, ну, не вполне приятное. Все-таки мы понимаем, что Россия в провинции до сих пор остается довольно бедной и не очень удобной для человека стороной. Как насчет этого критического взгляда на русскую действительность? И являются ли фильмы польские у России социальной критикой?
Я мам вражение, что польские творцы уж далеко от...
У меня впечатление, что в последнее время польские создатели фильмов заняты не тем, что погружаются в какие-то конкретные социальные проблемы и показывают ошибки и недочеты, а они наконец-то обратились к человеку как таковому, к проблемам в жизни человека, будь то человек, который живет в России, в Польше, в Азии, в Центральной Европе. Они стараются не критиковать жизнь, а показывать правду о человеке во всей ее сложности, как она есть. Например, обсуждая фильм «Ханны Поллок», многие мои коллеги из России говорили: «Погодите, может быть, свалка мусора — это просто метафора?» Их не устраивало то, что Россия показана именно таким образом. На что я отвечал, что мусорная свалка есть везде, неважно, что именно в России. Бедственное положение, люди, выброшенные из общества, есть абсолютно везде. То, что здесь ситуация показана именно такая, а не другая, не значит, что в России нет ситуаций иных и нет других фильмов о России. Я еще хотел бы добавить, что довольно симптоматично в последнее время то, что создатели польского кино в основном снимают фильмы за границей. Такое ощущение, что тема Польши им наскучила, и они не хотят поднимать тех острых тем, вокруг которых в Польше происходят различные политические споры. Например, никто не поднимает тему изменения политической системы. Польские режиссеры снимают фильмы в Азии, в Мексике, где угодно. Конечно, это не общее утверждение, есть и исключения из этого правила, но вообще это интересно, что сейчас вдохновение режиссеры ищут где-то в другом месте. В программе фестиваля Art Dog Fest в этом году будет представлен один из наиболее успешных польских проектов – фильм «Эффект домино». Нужно сказать, что он был снят в Абхазии. Этот фильм, с одной стороны, касается политической темы, потому что Абхазия в последнее время часто упоминается политиками во всем мире, но при этом фильм не хочет ничего менять. Он показывает историю одной пары, сложности, которые они встречают, живя вместе. Мужчина — это тамошний министр спорта, хотя все это министерство больше похоже на дворовую команду. Важность этой темы вызвана скорее важностью региона и желанием показать, как сложнейшие политические процессы влияют на жизнь обычных людей. Важно то, что она русская, а он абхазец. Несмотря на то, что она пробует ассимилироваться, войти в это общество, культурная разница ей очень мешает.
Але, но, мимо милости, видать разницы народовые, культуровые.
Скажите, пан Кшиштоф, если бы вы были не кинокритиком, не директором крупного фестиваля, а молодым польским режиссером лет 30-35, какой бы фильм вы сняли? Вы сказали, что вам не нравится, что ваши режиссеры не снимают острых фильмов про саму Польшу, но уезжают куда-то работать за границу. На их месте какой бы это был фильм?
Трудно мне ответить. Я, с одной стороны, очевидно, не дивлюсь.
Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не удивлен, что молодые режиссеры едут куда-то за границу, потому что сейчас это несложно осуществить. Просто берешь камеру, ищешь идею и снимаешь. А уже потом ищешь деньги в Польше на реализацию. С другой стороны, сейчас можно наблюдать в обществе такое культурное разделение. Существуют сторонники национальных партий, например, такой, которая недавно победила на выборах. Существуют сподвижники партий, открытых миру, открытых Европе, эмигрантам. К сожалению, таких фильмов нет, показывающих, как мы отличаемся, при этом показывая не политику, это скучно, а самих людей. Меня это касается лично. Например, когда мы садимся всей семьей за рождественский стол, когда собираются мои братья, их жены, все родственники, и мы начинаем обсуждать темы, по поводу которых раньше не возникало никаких споров, то обнаруживаем, что теперь нам сложно понять друг друга. Мы страшно спорим, мы реагируем абсолютно по-разному на ситуации, которые раньше могли разрешить мирно. Что волнует меня больше всего, это такая польская особенность болезненного восприятия некоторых пунктов своей собственной истории, неумение говорить о негативных ее сторонах. Мне это не нравится, потому что это совершенно нерациональное поведение. Фильм, о котором я упоминал в самом начале, фильм молодого режиссера Витольда Бернаша «Папарацци», как раз показывает индивидуальную историю, что очень важно в документальном кино. Но когда мир воспринимает конкретный герой, мы чувствуем происходящее через него. В этом фильме действует фотограф, очень молодой, талантливый, который беспардонно вторгается в жизнь различных знаменитостей. Нужно отметить, что это единственный правдивый фильм, который не побоялся затронуть тему авиационной катастрофы под Смоленском, тема, которая на самом деле очень сильно расколола польское общество. Хотя нет, я вспомнил еще один фильм, который необыкновенно и лаконично показывает одну пронзительную сцену. Это фильм не кинорежиссера, а телевизионного репортера Кшиштофа Якубовского, который называется «Возвращение». В 10-12 минутах описывается репетиция похоронной церемонии, когда гробы погибших в Смоленской катастрофе возвращаются в Варшавский аэропорт, и их с почестями встречают. Показана такая картина, когда солдаты идут без гробов, а просто делают вид, что они у них на плечах. Все это происходит под похоронный марш Шопена и вызывает просто необыкновенные эмоции.
На пути лотниска с трумнами, которых не ма.
Вот видите, вы сначала критиковали польское кино за неспособность говорить о современном, а теперь вспомнили такие выдающиеся эпизоды. Я бы вот о чем вас спросила, если вы заговорили о том, что поляки не очень хотят возвращаться к трудным моментам своей истории. Я бы вспомнила здесь дискуссию вокруг Иды Павликовского И еще два фильма, которые я видела как раз в программе Варшавского кинофестиваля. Я имею в виду фильм «Демон» Мартина Вроне и фильм, который называется «Клезмер». Оба фильма касаются польско-еврейской истории. Оба фильма говорят о Холокосте. «Клезмер» рассказывает историю молодых польских крестьян, которые находят раненого еврея в лесу. А «Демон» — это фильм, который, если я правильно помню, основан на пьесе о о духе еврейской девушки, которая вселяется в польского парня в день его свадьбы. Мне кажется, что это вполне продолжение дискуссии о польской вине, о Холокосте, о новом самоосмыслении поляков в течение последних 20 лет себя не как жертв, или не только как жертв Второй мировой войны, но и как людей, которые за что-то должны отвечать, в частности, частично за Холокост. Что вы об этом думаете, и действительно ли в польском обществе эта дискуссия такая острая?
Эта тема отношения к евреям мне очень близка. Дело в том, что я был одним из первых, обративших внимание на польско-еврейские мотивы. Когда я был молод, я вместе со своим другом начал организовывать фестиваль еврейской культуры. Мы заметили это пустое место, эту табуированную тему, которую старательно обходили в коммунистическое время. В Польше дошло до очень драматической истории, когда в 1968 году евреи были выгнаны из страны. Это было связано с политическими трениями и появившимся антисемитским движением. Поэтому пытались скрыть эту болезненную тему. Те фильмы, которые вы упоминали, возвращают нас к нерешенным, незакрытым проблемам. Однако первой ласточкой был фильм Владислава Посяковского. Когда я был еще шефом кинематографического агентства, я всячески хотел поддержать выпуск этого фильма, однако все режиссеры боялись дать денег на него, потому что фильм затрагивает очень сложную и неприятную тему погрома евреев в местечке Едвабны, который произошел при поддержке немецких оккупантов. В Польше некоторые считают, что вначале следует снимать фильмы о том, как поляки помогали евреям. Действительно, такое имело место. Была организация «Жигота», которая помогала прячущимся евреям. Нужно сказать, что больше всего поляков среди всех народов мира получило от правительства Израиля награду «Справедливость». Но при этом нет смысла говорить о том, что следует вначале показывать, какие мы были хорошие, а только затем открывать некоторые наши недостатки.
Новая власть такую политику будет стосовать.
Возможно, вы слыхали о дискуссии, которая возникла после статьи писательницы Ольги Токарчук, которая как раз и этой темы касается тоже, и говорит, если просто пересказывать, что полякам, наверное, не надо чувствовать себя
героями.
Героями, да, совершенно верно. Потому что в нашей истории, говорит Ольга, были и довольно печальные события, когда мы могли угнетать литовцев или украинцев. Да и с нашей историей с евреями тоже надо бы еще разобраться. Даже были какие-то угрозы в ее адрес. Говорит ли это о том, что в связи с приходом нового, более консервативного правительства, нового президента Дуду, я имею в виду, настроения в польском обществе могут меняться именно в более консервативную, в более националистическую сторону?
К
сожалению, в нашем обществе происходит очень большой разрыв. С одной стороны, национально-патриотический тренд, а с другой стороны, слишком либеральные партии, и мы не умеем найти компромисса, золотой середины. Мы забываем о том, что когда-то и мы были агрессорами, причем не в слишком давней истории. Тут у вас недавно отмечался национальный праздник, связанный с тем, что в 1612 году поляки были изгнаны из Москвы. Когда я разговариваю со своими друзьями, они пораженно говорят: «Да что вы, да когда это мы были в Москве?» На самом деле и поляки когда-то стремились к тому, чтобы занять большое жизненное пространство, как когда-то, не слишком давно, их западные соседи. Часть моих соотечественников относится к Польше как к матери, о которой нельзя говорить дурных слов. Но это для меня звучит несколько абсурдно.
Слова поведеть, а то есть трохи абсурдально для меня.
Вам не кажется, что очень похожие вещи происходят и в России в последние годы, и что этот неоконсервативный, неопатриотический тренд, это направление, оно какая-то просто общая мода, и трудно даже сказать, кто первый начал. Может быть, то, что польское общество выбрало Дуду, это реакция на то, что Путин вошел в Украину? Может быть, это просто страх, что Россия сейчас может двинуться дальше на Запад?
А так, и не потрафимы, мам вражение, все станут по другой стороне.
Да, проблема заключается в том, что мы не умеем встать на другую сторону и посмотреть на проблему со стороны. Мы после Москвы едем с результатами Краковского кинофестиваля в Казань. Я захотел почитать что-то об этом городе. Обнаружил, что в Казани чтится икона Казанской Матери Божьей, и она связана как раз с историей 1612 года. Именно она помогла русским изгнать поляков из Москвы. Тогда я подумал, а где же в это время была наша Божья Матерь, королева Польши? Оказывается, что была именно Казанская.
Оказывается, за ней есть наша, есть также Казанская.
Давайте теперь поговорим о фильмах, которые вы привезли в Москву. Хотя бы о двух-трех фильмах можете рассказать, о чем они? Чем они вам самому интересны и чем они могут быть интересны русской публике?
Ten program, który my proponujemy, on ma...
Те фильмы, которые мы привезли в Москву, имеют две ипостаси. Это «Мастера из Кракова», то есть самые лучшие кинопроекты, которые были представлены на фестивале в этом году. Это элита польского документального кино. К сожалению, размеры показа не дают возможности ознакомить зрителя со всем разнообразием польской документалистики. Мы были вынуждены исключить фильм Мартина Лозинского из-за того, что он был слишком долг, 40 минут. Это не соответствует правилам нашей программы. Хочу отметить фильм создателя польской школы документального кино Казимежа Карабаша, который выиграл в свое время первый Краковский кинофестиваль в 1961 году. У зрителей будет возможность увидеть разные обличия польского кино, от так называемого наблюдательного кино до работ молодых создателей. Та программа, которую мы представляем в Москве и Казани, это только часть того, что было показано на Краковском кинофестивале. Скоро на Арт-Док-Фесте будет представлена ретроспектива Мартина Кашалки. Я хотел предвосхитить приезд этого режиссера сюда. Нужно сказать, что он весьма оригинальный творец, у него в Польше очень много поклонников. При этом он работает и как весьма основательный оператор. Он автор многих фотографий к разным художественным фильмам. Он сам недавно снял фильм «Красный паук», который повествует о смерти. Сейчас как раз его премьера в Польше. А в декабре в Москве будут показы его документальных фильмов, где он также выступает как фотограф.
С его зрениями, в которых доминует тема смерти.
То есть у вас только документальная программа?
Фестиваль, который начинал как фестиваль фильмов короткометражных.
Все дело в том, что изначально в 1961 году наш фестиваль начинался как фестиваль короткометражных фильмов. Я, будучи 15 лет на посту руководителя кинофестиваля, произвел некоторые модификации, ввел несколько наград, три международных и одну среди польских авторов. Короткометражки — это фильмы до 40 минут, которые могут быть как документальными, так и художественными и анимационными.
Заровно документальные, как и фабулярные, и анимованные.
То есть у вас в Краковском фестивале большой метр, то есть длинное кино вообще не представлено? Или оно редко бывает?
Только документ. Не мамы фильмов фабулярных.
Полнометражные фильмы у нас есть. Это как раз документальное кино. У нас нет больших художественных фильмов. Нужно сказать, что фестиваль собирает людей из двух сфер, из двух сегментов. Таким образом, мы презентуем то, что увидели в мире. К нам поступает более 3500 фильмов со всего мира. Есть 10 секций вне конкурса. И второй сегмент – это пространство для специалистов. Нужно отметить нашу видеотеку, ярмарку, которая предоставляет возможности покупать кино.
Правда, же этот фильм хочешь купить, чтобы показать на фестивале.
Если бы я спросила у вас, чем вы гордитесь на Краковском фестивале, или чем он отличается от остальных фестивалей в Польше, да и вообще в Европе, что бы вы сказали?
Я думаю так, что наш фестиваль есть постриганный...
Наш фестиваль воспринимается в мире как одна из самых важных встреч для создателей короткометражного и документального кино. В этих двух сферах, помимо нас, существуют встречи в Тампере и Клермон-Ферран, для документалистов в Амстердаме и Лейпциге. Фестиваль имеет сертификат Американской академии. То есть фильмам, выигравшим на нашем фестивале, предоставляется сокращенная дорога на пути к Оскару. Кроме того, нас номинируют на европейские кинонаграды. Должен отметить, что в Польше происходит множество кинофестивалей. У нас есть неформальная ассоциация, которая состоит из 4 фестивалей. Варшавского, Краковского, фестиваля «Новые горизонты» во Вроцлаве и операторского кинофестиваля «Камера Имидж». Наиболее классическим из них является Варшавский. В Кракове представляется короткий метр и документальное кино. Вроцлавский фестиваль наиболее оригинальный. Он имеет несколько иной формат.
Ну и «Камера Имидж» — то есть фестиваль операторов фильмовых.
Какой фильм ваш самый любимый, который вы привезли?
Я, может, звучил бы увагу на один из фильмов, который покажем...
Я хотел бы обратить внимание на фильм, который будет представлен позднее в рамках показа фильмов молодых режиссеров. Это фильм «Касабланка», который в первую очередь ассоциируется с классическим фильмом с таким... таким же названием. Его сняла полька, опять-таки женщина. Снимала не в Польше, а на Кубе. Фильм показывает отношения матери, которая уже отходит на тот свет, и сына, которому около 30 лет. У него синдром Дауна. Непонятно, кто из них больше о ком заботится. Пожалуй, сейчас больше сын. И это как раз такое кино, которое сильно приближает зрителя к главному герою. Я бы очень хотел пожелать русским, чтобы вы смотрели своих режиссеров-документалистов. У вас есть великолепные такие классические режиссеры, как Манский, Косаковский, Мирошниченко. Я опять-таки призываю смотреть русскую документалистику, потому что я буду снимать, только если русский зритель будет ее смотреть.
Еще, может, на конец, хотел бы звучить...
С Кшиштофом Гератом, главой Краковского фестиваля, говорила Елена Фанайлова. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен документальному кино. Моя коллега Татьяна Вольская расскажет о фильме «Звуки молчания», который был показан в Петербурге на правозащитном ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок».
Фильм немецкого режиссера-документалиста, исследователя кино и социального антрополога Клауса Станьека рассказывает о судьбе родного дяди режиссера Вилли, в течение 8 лет бывшего узником нацистских концлагерей. Так получилось, что в детстве Клаус Станьек воспринимал своего дядю Вилли как второго отца, но только через много лет, уже будучи взрослым, он узнал, что родной ему человек чудом выжил в концлагере. Ни мать, ни другие родственники ничего об этом не говорили. Собственно, фильм как раз об этом, о сознательной и подсознательной амнезии, нежелании не только вспоминать страшное прошлое, но и изменять свой взгляд на него. Люди все знают, но хранят молчание, и только настойчивость режиссера мало-помалу начинает извлекать из этого молчания звуки. Автор фильма ищет правду о том, как и за что его дядя попал в концлагерь, и о том, как ему удалось выжить. Во время своих поисков режиссер обнаруживает, во-первых, что дядя Вилли гомосексуал, а во-вторых, что это обстоятельство только затрудняет работу, поскольку эта тема является запретной, так же, как и обсуждение нацистского прошлого. Перед ним встает как бы двойная стена молчания. Клаус, почему вы решили снять этот фильм? Мне никто его не заказывал. Это была работа, которая медленно-медленно совершалась во мне много лет. И я очень долго думал, нет, никаких фильмов, все это слишком частное, слишком личное, это принадлежит моей семье, и я не хочу этого показывать. Когда мне было 45 лет, я обнаружил, что мой дядя прожил 8 лет в концлагерях. Это был просто шок. И второй шок состоял в том, что я столько лет ничего не знал об этом, что моя семья не хотела говорить об этом. И он сам, когда я его спросил, тоже отказался говорить. Мой отец был врачом, мать в то время домохозяйкой. Еще у меня была старшая сестра, потом она умерла. Наша жизнь была вполне благополучной. Я родился после войны и понятия не имел, как тяжело пришлось моей семье в предвоенные и военные годы. В детстве я не помню разговоров на эту тему. Я чувствовал, что есть вещи, о которых молчат. Была нормальная семейная жизнь. Были племянники, тети, дяди. И только много позже, в 68 году, во время студенческого движения, моя сестра, активистка левого движения, стала много говорить о нацистах и концлагерях с моими родителями. Но мы не знали, что наш дядя, очень близкий нам человек, живший вместе с нами, был в лагере. Это был шок. А какого рода были эти разговоры в вашей семье? Но это как в поздние 60-е и 70-е годы, когда у нас, молодых студентов, были очень простые представления о времени нацизма. Для нас это была некая абстракция. Вот здесь был нацизм, и мы не представляли, что нацизм был везде вокруг нас, что абсолютное большинство немцев участвовало в этом движении. Нам это не приходило в голову. Мы связывали нацизм только с его лидерами, с Геббельсом, Гиммлером. Еще для меня стало открытием, что Геббельс, главный пропагандист нацизма, сделал карьеру в моем родном городе Вупертале. То есть уже гораздо позже я понял, вот оно что, значит, мой город был весь заражен нацизмом. И в печати об этом ничего не было. В 60-е, 70-е, 80-е это открылось гораздо позже. А вы сами в те годы никогда не просили ваших родных вспомнить что-нибудь?
No, it was covered by taboo, so I didn't ask this question.
Нет, на этом лежало табу, поэтому я не задавал таких вопросов. Когда мне было 17-18 лет, в моей семье любили простые смешные анекдоты о частной жизни и избегали всякой политики. Помню, я иногда спрашивал своих родных о таких людях, как, скажем, Риббентроп, но меня заставляли замолчать. Потом я изучал психологию, антропологию. Может быть, поэтому у меня постепенно возникла мысль сделать об этом фильм. Я покинул семью, уехал на долгие годы, занялся тем, чего от меня не ожидали, эмигрировал в Канаду, учился в разных местах. Но когда у нас случались семейные сборы, я пытался задавать вопросы более прямо. Дяде Вилли было 90 лет, когда я услышал, что он провел 8 лет в концлагере и выжил там. Я был потрясен, но понадобились годы, чтобы я задумался о том, что за этим стоит. Почему они говорят о лагере? И почему не говорили об этом столько лет? Первое, что мне пришло в голову, что дядя просто не выдержит воспоминания об этом, что это ему тяжело, и я не спрашивал ни о чем. Но в этом же году я решил устроить с ним поездку на целый день, и тогда я все же спросил его о лагере. Он отвечал совсем коротко, односложно, а когда я сказал, что хочу сделать об этом фильм, он ответил категорическим отказом, только после моей смерти. Вот вы рассказываете, и я как будто смотрю в зеркало. Все это очень похоже на наш российский опыт. Тут есть еще одна вещь. Если в семье у людей одинаковые взгляды на политику, тогда все проще. А если разные, что случается нередко, тогда все сложнее. Моя мама сделала карьеру при нацистах. Я никогда не знал этого раньше. И в то же время ее брат находился в концлагере. И потом она должна была заботиться о нем. Это большой конфликт. Это одна из причин, почему она не хотела говорить. Когда я закончил этот фильм, я не знал, какое он будет производить впечатление. Ведь я его делал только потому, что это было нужно мне самому. И когда его стали показывать в Германии, я заметил, что очень многие люди оказались чрезвычайно тронуты. Я не ожидал этого. Я пытался понять, в чем дело. И очень часто люди подходили ко мне после показов и говорили, что не могли сдержать слез, что в их семьях было то же самое и так далее. Очень многие так реагировали не только из сочувствия моему дяде, но потому что фильм напоминал им об их собственных семьях. Болезненные воспоминания очень стойкие в семейном духе и сознании. Очевидно, поэтому фильм получил большое хождение в Германии. Меня в вашем фильме едва ли не больше всего поразил один персонаж. Пожилая женщина, знавшая вашего дядю и его историю, но с восторгом вспоминавшая, как ей посчастливилось увидеть Гитлера у Бранденбургских ворот и откровенно жалевшая, что вся эта красота исчезла, и говорившая, что лучше бы так все и оставалось. Я был потрясен, когда узнал, что эта женщина хорошо знала моего дядю, знала, что он был в концлагере. Она была из верующих нацистов. Ее отец играл заметную роль в нацистском командовании этого города. И когда его посадили, знаете, она говорила, как это? Мой папа провел полтора года в тюрьме, с ним так жестоко обращались. Почему те, кто выжил в концлагерях, получают поддержку, деньги? Это несправедливо. Она до сих пор живет в категориях 30-х годов, и таких много и сегодня среди пожилых людей, особенно в деревнях и маленьких городках, не в больших. Я тут вижу две причины. Слабое образование, не во всех школах были даже уроки истории, а потом неимущие люди, те, у кого нет такого достатка, как у других, они раньше все готовы вернуться к так называемому герою, сильному лидеру, чтобы он решил их проблемы. Я думаю, так происходит во многих культурах. Особенно если изменения в обществе происходят быстро, сознание людей за ними не успевает. Наверное, тут есть и какие-то иррациональные объяснения. Разве не привлекает людей внешняя красота драконовских режимов? Я согласен. Нацистская партия очень рано поняла, как надо манипулировать общественным мнением. Она использовала театр, кино, в фильмах Лени Рифеншталь не только словесная пропаганда, но все это величие. То же самое делал и Сталин, проводя эксперименты по манипулированию большими массами людей. Вы хорошо помните своего дядю Вилли. Чем он был для вас в детстве? Ну, у нас бывали очень нежные моменты. Мне нравилось, как он смешно шутит. И когда я обнаружил, что он провел 8 лет в лагере, я почувствовал, что моя семья не хочет, чтобы я этим занимался. И в последующие годы я чувствовал, что мне запрещено тесно с ним общаться. В моей семье его подозревали в педофилии, но я не верю в это обвинение. Он был интересный, талантливый. Он производил большое впечатление, когда брал в руки свой аккордеон. Комната наполнялась обаятельной музыкой, иногда незатейливыми песенками. Казалось, что в нем живет некая свобода, в отличие от моего отца, который был строгим и подавлял. Он был таким правильным человеком, и я всегда был от него на расстоянии, до самого последнего времени. Мы обсуждали рациональные основания мира, но эмоционально мне был гораздо ближе мой дядя. У меня с ним был контакт, в отличие от моего отца. Когда я вырос, я понял, что это было частью моего взросления, что мне повезло, что я имел такого человека, который относился ко мне столь сочувственно и дружелюбно. Такого безмятежного человека, безмятежного только внешне, конечно. Он приехал к нам, когда мне было 3 года. Он жил в том же доме, этажом выше. Моего отца в те годы в основном не было дома, так что в это время, примерно до моих 15 лет, он был мне кем-то вроде второго отца.
He was a kind of second father.
А когда вы узнали об этих ужасных обвинениях вашего дяди в педофилии?
The day before I wanted to interview my...
За день до того, как я хотел взять интервью у моей племянницы. Она на 30 лет старше меня, и она позвонила мне и спросила: «Ты знаешь, почему он попал в лагерь?» И тут я услышал эту концепцию о том, что это случилось из-за его интереса к детям. Но верила в это только она сама. К тому времени я уже был очень осторожен в суждениях о чем бы то ни было. Я затратил невероятные усилия, чтобы найти документы, рассеянные по разным архивам, но так и не нашел никакого судебного приговора. Здесь многое намешано, а главное – куча предрассудков. И в результате я твердо уверен в том, что мнение моей племянницы не более чем отражение стандартных предрассудков, которые свойственны народному сознанию в отношении гомосексуальных людей, мужчин. Там не делается различия между гомосексуальностью и педофилией. Для меня очень убедительным является то, что за неделю до отправления в Дахау дядя был арестован полицией в Мюнхене. Я изучил протоколы, там есть графа, за что задержан человек. У одного в этом списке написано за воровство, у другого за проституцию, а напротив дядиной фамилии не значится никакого преступления. Там написано «проверить в концлагере». В эти годы тебя не сажали в лагерь за то, что ты гей. Надо было найти какие-то причины, какой-то предлог. Я говорил со специалистом по Второй мировой войне, по истории нацизма, и он сказал, что это не было как с евреями, которых хватали на улице, просто показав пальцем. Это еврей. С геями было иначе. Начиная с 44-го, 45-го, 46-го годов, очень много геев-мужчин попадает в тюрьму, потому что кто-то пустил слух, что вот эти мужчины уединились и провели ночь вместе. Была некая бюрократическая процедура. Нужно было несколько таких доказательств, чтобы отправить человека в концлагерь.
Proofs to bring him to a concentration camp.
Это было что-то вроде охоты?
This is possible. Yeah. We know that they were making lists of homosexuals.
Возможно. Мы знаем, что с 40-х годов начали составлять списки геев для полиции. В 36-м году был создан специальный департамент, где были отделы, касающиеся геев и абортов. Такова была демографическая политика. Для полиции составлялись так называемые розовые списки геев. Особенно активно их преследовали в Мюнхене. Может быть, именно это сработало в данном случае. За 3 недели до ареста дяди нацистские лидер произнес в Мюнхене пламенную речь о том, что немцы больше не должны быть толерантны к геям. Но я совершенно уверен, что никакого вреда детям дядя Вилли не причинял. Просто было такое расхожее представление, что геи этим все время занимаются.
There was the conception that gay people do that all the time.
Слава богу, времена изменились. Теперь этого, конечно, больше нет.
Well, of course, in the main cities that is different.
Да, конечно, в больших городах все изменилось. Да и в деревне все равно, в восточной или западной Германии. Теперь гораздо больше информации, которую дает пресса. Свободно работают разные организации, демонстрируются фильмы на эту тему. Важна также информация о том, какой вклад эти меньшинства привнесли в культуру.
People, minorities have brought into the culture.
Если ваш дядя знал об этих изменениях, то почему же он отказывался с вами говорить?
Changes attitude actually started clearly after this.
Отношение к геям начало меняться только после отмены 175-го параграфа, после декриминализации гомосексуальности. Это было в 94-м году, а дядя умер в 95-м. Я бы хотел думать, что он слышал об этом, но я не уверен. Он читал только бульварные газеты, просматривал заголовки. Но и начал я делать фильм уже много позже. Я не хотел ничего делать против дядиной воли. К тому же узники концлагерей, носившие розовый треугольник, были признаны жертвами только в 2002 году, через 7 лет. И только после этого в обществе появилось сочувствие к геям. Это больше не было преступлением. Я не уверен, что дядя знал об этом, но я думаю, он начал мне верить. Потому что в 90-м году он сказал: «Нет, никаких фильмов». Но через 5 лет на семейном сборе, посреди разговоров о вкусном торте и прекрасной погоде, я решил: «Я не буду ничего спрашивать, просто возьму видеокамеру и посмотрю, что из этого выйдет». И вышло так, что дяде это понравилось, но не остальным членам семьи, которые стали возражать: «Не сейчас, не сейчас, убери это». Но я настаивал, и мой дядя начал говорить, но мама сделала все, чтобы превратить этот разговор в шутку, свести важные вопросы к чему-то забавному, то есть она вмешалась и прекратила серьезный разговор, потому что она сама была не готова обсуждать свои отношения с нацистами. Но в этот же вечер я отвез дядю домой, и он отдал мне документы из концлагеря, без всяких объяснений. Среди них была странная для меня фотография лагерного начальника Бахмайера. Это был жестокий человек, у него была собака, с которой он охотился на заключенных. И вот в шкафу у моего дяди была фотография этого человека на память о нем.
In his memories, in his cupboard.
Может быть, он как-то помог выжить вашему дяде?
Definitely, because I asked in the Mauthausen archive, do you have this picture? They only had.
Несомненно, потому что я спрашивал в архиве Маутхаузена, есть ли там эта фотография, но у них оказалась только копия. Очевидно, у дяди были с ним хорошие отношения. Я спросил историков, были ли случаи, когда узники, страдавшие в лагерях много лет, хранили личные фотографии своих угнетателей. Они ответили: нет. Известно также, что нацистов за гомосексуальные связи приговаривали к смерти. В 1941 году Гитлер издал закон не для всех членов партии, только для СС и каких-то еще. Почему? Значит, это было такое частое явление. Стало быть, все это было сопряжено с большим риском. Но я обнаружил, что такие связи время от времени возникали между членами СС и заключенными лагерей. Я думаю, возможно, такая история случилась и с моим дядей. Я знаю об одном начальнике из СС, у которого была жена и дети, но была и связь с одним мальчиком-заключенным. Что именно было с моим дядей, я не знаю. Он мог просто попасть в семью начальника. Может быть, его жене понравилась дядина музыка. Она была особенная, и голос его производил большое впечатление. Так что, может быть, семья Бахмайера любила его музыку, и за это ему давались какие-то привилегии. А может, были некие эротические отношения с этим брутальным человеком. Но это уже осталось за рамками фильма. Это ведь только догадки. Скажите, Клаус, после этого фильма, после долгих размышлений о том, как вашему дяде удалось выжить в тех страшных условиях, вы, наверное, почувствовали себя еще ближе к нему.
During the research, I became closer to him.
Я стал ближе к нему еще во время своих изысканий. Я ощутил большую любовь к нему и сочувствие к его страданиям. Параллельно я изучал, что вообще происходило в лагерях, и я никогда не мог делать это равнодушно. Это обычно вызывало слезы. Это очень трогало, было очень болезненно. Однажды, после 3 недель таких штудий, мы поехали с сыном кататься на лыжах, и я сделал очевидную глупость. Прыгнул, хотя у меня нет никакой практики в прыжках. Пролетел 3 метра, ударился, не мог дышать. Я могу объяснить это только своим эмоциональным состоянием. Все мои чувства тогда постоянно были в лагере. Ваша картина мира как-то изменилась после этой работы?
Well, I must admit that I have avoided to study much about the concentration camps before that.
Должен признать, что раньше я избегал больших усилий по изучению того, что делалось в концлагерях. После этой работы у меня возникла потребность узнавать об этом больше и больше, не только о самих концлагерях, но и о том, что люди могли делать друг для друга в этой ситуации. Я стал задумываться о градации человеческих возможностей. Я никогда раньше не делал таких личных фильмов об истории, о прошлом.
past things, no?
Если раньше Клаус Станек создавал фильмы о молодежной культуре, об экологии, о капитализме, то теперь он чувствует потребность продолжать поиски ответов на те непростые вопросы, которые были подняты в его фильме «Звуки молчания». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапараков с радио «Тауисуклева». Кен мой сменит гадацема, ромелиц мовамзадес ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.